Привет, рефлексирующие.
Здравствуйте.
Мы решили использовать все возможности, которые нам предоставляет жизнь для записи подкаста. Мы как-то один раз записывали подкаст в такси, когда ехали на свадьбу к Буренко Владиславу с Александром Воробьевым. Вот Юра говорит, а почему бы и не записать подкаст, когда мы едем после лекции, которую Юра прочитал, про философию брака. Я ее уже на данный момент выложила, вы ее могли уже даже прослушать. Вот. И мы, значит, сейчас едем из города Волжский в город Волгоград домой.
А с нами едет Вадим Пашков,
который отказывается записывать
подкаст. Да, он не хочет участвовать, но он имеет право сказать свое слово в любой момент.
Ну да. Так что имейте в виду.
Он
будет смеяться иногда. Вот. А хотели мы обсудить, у нас есть тема. Дело в том, что вчера у меня дома был киноклуб. Мы по традиции смотрели новинки.
Не новинки мы смотрели, а на экране.
Смотрели, значит...
Все время путаешь.
Новинки кинематографа. Хотели посмотреть Скорсезе «Убийца цветочной луны», но, к сожалению, не нашли в таком качестве, чтобы это было удобоваримо для всех.
Ты имеешь в виду художественное качество?
Художественное качество.
Потому что Скорсезе снял фильм ненадлежащего качества.
Ну, я не видела.
Кстати, очень много критики. Сначала
ты же говорил, что восторги.
Сначала были восторги, а потом люди что-то стали критиковать.
А за что критикуют?
Затянутость, говорят. И что персонажи...
Мы уже вчера выяснили, что затянутость, это значит, что люди просто не понимают те куски, которые...
Что нет развития образов и что очень мало про индейцев.
А что, он какой-то был специалист по индейцам?
Ну, тема про индейцев. Что типа тема про индейцев, а тема индейцев не раскрыта.
Ну, это как всегда. Это как претензии к лекции Макарова или Тихону, что заявлена тема про философию брака, философия брака не раскрыта.
А у Тихона была лекция про философию брака?
Ну, я утрирую. Как сегодня тебе Семен задал вопрос, а в чем, собственно, философия брака?
Ну,
намекая
это...
именно на этот момент, как всегда, у Семена раскрыта критика.
Но Семена никто не поддержал.
Ну, это не точно.
Но, во всяком
Может
случае, открыто.
Ну, открыто.
А то, что не открыто, того и не существует.
Ладно, ладно. Так вот, посмотрели мы вчера Уэса Андерсона. Чудесные истории Генри Шугара.
Причем чудесно, это не характеристика фильма.
Да, это название. И мы рекомендуем, конечно же, посмотреть. Они уже есть в доступе на платформах и на...
Единственное, что только имейте в виду, что чудесная история Генри Шугара, так называется, и весь фильм, и его первая часть.
Да, там 4 части. Первая часть самая длинная, 40 минут. Остальные где-то по 15 минут, да, если я не ошибаюсь.
Да.
И эти истории базируются на рассказах Владимира Даля.
Какого Владимира, Лерочка?
Ой, прошу прощения, как
Вот теперь я понимаю, про какой кринж говорил Вадим перед записью.
Да, но это оговорка типичная для русскоязычных.
Представляешь, Владимир Даль. А ты знаешь, кстати, что у Владимира...
Роуэльд. Вот.
А у Владимира Даля тоже есть рассказы.
Я его, кстати, читала. Ну, не Владимира Даля я читала.
А я читала Владимира
Даля. И, в принципе, мне понравилось. Их тоже рекомендую. Даже в лекции я упоминала один его рассказ. Вот, с загадками связан. И, соответственно... Уэс Андерсон в этих историях он провел некоторую экспериментальную работу, скорее по форме. Конечно же, мы узнаем там некоторые традиционные его приемы стилистические, но были и новые приемчики, которые мы по ходу обсудим. Но давай начнем по порядку. С какой? С первой истории начнем?
Ну, я, наверное, все-таки бы начал с композиции.
Давай.
Что там 4 рассказа, и это, по сути, повторение композиции французского вестника, где тоже было 4 микрорассказа внутри большого рассказа. Но в французском вестнике все-таки была еще опоясывающая история, а тут нет никакой опоясывающей истории. Это тоже не случайно.
Угу.
Потому что пессимизм Андерсона растет, и если, как я понимаю, в эпоху французского вестника он все-таки верил еще хоть в какие-то остаточные объединяющие структуры, то сейчас он уже полностью на них поставил крест. Нету больше никаких объединяющих структур, все разорвано, все разрознено. Это его диагноз нашего времени. Но в отличие от других, от того же Скорсезе, с похожими пессимистическими оценками, Андерсон относится к этому спокойно. И даже если сравнивать Генри Шугара и «Город астероидов», который мы обсуждали буквально какие полгода, несколько месяцев тому назад, да, то «Город астероидов», конечно, гораздо мрачнее. А «Чудесная история Генри Шугара», ну, я не могу сказать, что это веселый какой-то оптимистичный фильм, но он спокойный, флегматичный фильм. Нету, в общем. Ни в одном фильме не произошло никакой трагедии. Там в паре фильмов трагедия была уже вот-вот рядом, но она не состоялась. То есть там, где везде были какие-то остросюжетные моменты, моменты экшена, саспенса, они все разрешились благополучно. С одной стороны. С другой стороны, и какого-то большого мажора тоже не ощущается. То есть какое-то скорее, ну, такое нейтральное эмоциональное впечатление. Согласна в целом? Или все-таки больше, что,
ну, на что похоже? Ну, я, наверное, все-таки говорила о том, что там есть градация такая, опять же, композиционно. Сначала скорее ровно, нейтрально, а в конце все-таки есть ощущение нагнетения настроенческое. В принципе, наверное, идеологическое тоже заострение. Потому что все-таки, уже начиная с истории про крысолова, наверное, да? Какая раньше была, лебедь или крысолов?
Сначала лебедь, потом крысолов, потом
яд. Ну, даже вот с лебедя уже тревожность нарастает. И в крысолове вот этот эпизод с крысами, ну, не буду сильно спойлерить, когда вы до них дойдете, то вы поймете, о чем речь. Там есть просто элементы кровожадности.
А в новелле про Генри Шугара есть элементы жадности.
Да. Вот. И когда происходит эта смесь крови и жадности, то уже как-то, ну, не сказать, что прям нейтрально. Все-таки ты понимаешь, что это неблагополучный мир, тревожный мир, такой циничный, кстати. И уж в последнем эпизоде со змеей тоже накаляется. И абсурдность, кстати, тоже пока, мне кажется, сохраняется все равно.
Нет, абсурдность, конечно, сохраняется, но все-таки умеренно, я бы сказал, по сравнению с «Городом астероидов», где тотальная абсурдность была. То здесь все-таки она выборочна. Ну ладно, это дело вкуса.
А ты вчера какой-то концепт упомянул, я забыла, говоря об абсурдности. Тщетность, по-моему,
тщетность, да. Тщетность вот – это общее впечатление, да, от фильма. И еще одно замечание, что, конечно, нужно смотреть все новеллы вместе, и именно в том порядке, в котором сам автор задумал это, потому что многие, как я понимаю, вообще не поняли, что это цельный фильм, а думают, что Андерсон выпустил 4 разных короткометражки. Но это не так. И, на мой взгляд, не получится адекватно понять фильм, если не учесть построение, потому что для меня ключевой оказалась последняя часть, это яд. Хотя не знаю, если бы я смотрел в другом порядке, может быть, тоже стало бы ясно. Ну, чтобы действительно не сильно спойлерить, как ты выражаешься, наверное, мы не будем пересказывать все сюжеты, а обозначим только, ну, как бы завязку, скорее всего, и тематику. Первая новелла про сверхспособности. Ну, в принципе, там они, наверное, 3 из 4 про сверхспособности. Четвертая с условностью, скорее, про сверхспособности. Сверхспособность видеть закрытыми глазами. Сверхспособность летать для человека. А в третьей новелле, ну, даже не сверхспособность, а какой-то сверхпрофессионализм. Мастерство. А, слушай, кстати, я только сейчас заметил.
И идет же
по ниспадающей. Смотри, в первой новелле рассказывается про человека, который может видеть закрытыми глазами, для него это норма. Он может видеть в любой момент закрытыми глазами. Во второй новелле рассказывается про человека, который смог взлететь, но он смог взлететь ненадолго, один раз и упал. третьей новелле рассказывается про человека, у которого, в принципе, нету сверхспособности. Он просто очень хорошо освоил какое-то свое ремесло. Да, оно странное, необычное, он его выполняет на сверхнормативном уровне, но, в общем-то, ничего нереального в этой истории нет.
Угу.
И в четвертой истории нету даже сверхмастерства.
Есть просто... Но это тоже, кстати, к вопросу о пессимизме.
Да.
Что утрачивается...
То есть герой,
даже мастерство.
Герой истории просто хорошо выполняет свою работу, но ничего сверхъестественного, ничего такого удивительно особенного он не демонстрирует. Да, вот это, кстати, любопытно.
И даже намек на то, что эта работа немножко бесполезна.
Да, и она, не в том, вот. Но по сути ты проспойлерила уже основную идею, что бессмысленна она во всех четырех случаях.
Да.
То есть деятельность, которую осуществляют герои, она, опять же, ни к чему, совсем ни к чему она только в последней части. В предпоследней части она почти ни к чему. И только есть воспоминания о том, что когда-то получалось. А, слушай, я понял, это тост Егорского Дмитрия Ермольдовича. Ты помнишь тост Дмитрия Ермольдовича Егорского?
Нет, Юра, я не... такими вещами я не запоминаю. Я еще могу запоминать твои истории, анекдоты, шутки и так далее, потому что я их слышу по 250 раз.
Я так понимаю, сейчас момент легкого кринжа опять проскользнул.
Ну, да. Но, как ты понимаешь, я лояльно к кринжу, и я не отношусь к кринжу плохо, там, негативно. В принципе, как говорит Вадим, мы в дурке. Понимаешь, мы в кринже, и надо с этим смириться, что он повсеместно. Вот, кстати,
Андерсон
в принципе,
считает,
это показывает, да, что как жить в кринже.
Так
в кринже, я даже не знаю,
тост
как правильно.
Был следующий, и теперь я соотнес этот тост с фильмом, только там концовка не совпадает. Когда великому раввину, здесь нужно, видимо, произвольные имена, Леопольду из Львовицы нужно было сделать что-то очень важное. Он шел в священный лес, говорил священные заклинания, у него все получалось. Когда его преемнику, великому раввину Зеву Жаботинскому, нужно было сделать что-то очень важное, он уже не помнил великих заклинаний, но он шел в священный лес, и после этого у него все получалось. Когда его преемнику, раввину Ицхаку из Харькова, нужно было сделать что-то очень важное, он уже не знал ни священных заклинаний, он не знал, где находится священный лес, но он помнил, что туда ходили его преемники, и у него все получалось. Когда его преемник, уже безымянный, что у меня кончились еврейские имена, должен был сделать что-то очень важное, он уже не знал, где находится священный лес, он не помнил заклинаний, он уже не знал, кто были его предшественники, но он помнил, что у него были предшественники, и у него все равно все получалось. Так выпьем же за то, чтобы у нас все получалось. Ну, как-то так. А вообще, тост вообще сам себе пессимистический, конечно.
Да, удивительно, что ты его помнишь, что ладно.
Потому что я его тоже не раз слышал.
А, понятно.
И то я его еще в авторской редакции воспроизвел.
И принцип запоминания.
Так вот, это же действительно о чем? О том, что сначала великие способности, да, там же еще по сути в первой новелле, почему она
давай мы
длиннее.
Может хотя бы сюжет, какой-то сюжет одной из новелл первую раскроем, а то очень как-то абстрактно пока звучит наш рассказ про Андерсона.
Первый, я просто там, понимаешь, либо чуть-чуть затронуть, либо надо целиком рассказывать. Но первая новелла, в свою очередь, содержит в себе еще микроновеллу.
Да, давай мы одну расскажем.
Там рассказывается про то, что некий человек, будучи в гостях, увидел странную книгу на полке. Он ее открыл и прочитал в ней рассказ о странном индусском факире, который пришел к врачам, чтобы они освидетельствовали его и подтвердили, что он умеет видеть закрытыми глазами. И он рассказал этот факир, что он случайно попал в чащу, где жил великий йог, и этот йог не хотел его обучать, он кинул в него камнем, но потом ему стало стыдно, что он кинул камнем, и в компенсацию за это он научил его одному вот этому навыку. видеть закрытыми глазами. А современный человек, который об этом прочитал, распорядился этим, ну, скажем так, ненадлежащим образом. Вот. И здесь есть намек на то, что когда-то в глубокой традиционной культуре существовали определенные сакральные навыки, которые были нужны, ну, там, для просветления или чего-то, для каких-то священнодействий. А потом уже на следующем этапе это становится цирковым трюком.
Сороковым?
Цирковым. Чё?
Послышалось. Так.
Становится цирковым трюком. А уже после даже еще и чем-то худшим, чем цирковой трюк. Угу. И еще в этом сюжете там можно рассмотреть какой-то смысл. То есть, когда современный человек начинает осваивать искусство видения закрытыми глазами, у него есть определенный замысел, и этот замысел удается. Другое дело, что этот замысел никуда его не ведет. Ничего такого особенного. Ну, казалось бы, да, это вообще удивительная компетенция, удивительная способность.
Должно что-то, дар,
да,
а ты
что-то грандиозное должно произойти. И ты его используешь, но ты его используешь каким-то очень мелким образом.
Это то, о чем я у тебя постоянно спрашиваю. Юра, ну почему у людей такие амбиции, а реализуют они Скулькинхед?
Да.
Да. Это риторический вопрос, если что.
Да, если у вас есть версии, уважаемые слушатели, пишите нам ответы, почему так происходит. Если это происходит с вами, то тем...
Так, и что там дальше?
Ну, во второй новелле там... Тоже тогда я скажу, раз уж я выдал концовку, но вы посмотрите, как это разворачивается, что в конце второй новелли мальчик взлетает при помощи крыльев лебедя, которые у него привязаны просто за спиной. Но он взлетел, он пролетел несколько кругов над деревней и упал во двор своего дома. То есть тоже этот полет он, в общем-то, ни к чему не привел. Никакого великого чуда, свершения не получилось. И в третьей новелле Красолов тоже какой-то там, ну, как, опять же, как он себя представляет, какой-то удивительный мастер. Хотя, честно сказать, ну, непонятно. Ты понимаешь, когда речь идет о Красолове, трудно понять, он реальный мастер или нет, потому что не с чем сравнивать. Но, скажем так, в конечном итоге он терпит неудачу. То есть даже если он действительно выдающийся красолов, что не доказано, в итоге у него ничего не получается. И последняя новелла, это когда и ничего выдающегося нету, и ничего не получается, и как бы и не могло получиться, потому что не было самой угрозы, из-за которой был весь сыр-бор. То есть, действительно, если так проанализировать эволюцию сюжетов, то идет по ниспадающей. Вот о каких-то остатков былого величия до уже отсутствия даже претензий на даже на остатки былого величия. Вот. То есть, в принципе, картина, что называется, полного разрушения. Ну, в общем-то, типичная для постмодернистского кинематографа.
Ну, и для Андерсона, в частности. Даже на «Отель Гранд Будапешт».
Да, похоже. Да, похоже на «Отель Гранд Будапешт». Может быть,
помнишь, кстати, великий отель,
да,
великий...
Пришедший в упадок.
Хозяин.
Да, и, кстати, не случайно, я думаю, он взял актера этого.
Того же самого?
Да, который играл в «Отеле Гранд Будапешт». Он взял его на роль писателя и на разные другие роли в этом фильме. Но я, например, все-таки не вижу какого-то у режиссера глубокого страдания по этому поводу. Сейчас мы все-таки потревожим нашего эксперта. Можешь...
Вадим.
Вадим, скажи, пожалуйста, ты вчера посмотрел фильм. Ну, как ты думаешь, режиссер страдает из-за того, что он описывает, или нет? А вот как ему это удается? То есть он, в принципе, рисует что-то весьма такое, ну, скажем так, разочаровывающее, но он не испытывает негативных переживаний.
Ну, это ж можно воспринимать как объект.
То есть он себя не идентифицирует просто с этим?
Ну, внутри этого, я думаю, нет. Он как бы в метапозиции по отношению к этой истории. Либо на нее показывает, либо с ней играется.
Угу.
Да. Вот так.
Похоже.
Всем привет.
В принципе, да. Все-таки он что-то сказал. Да, ну, может быть. Может быть так. Я как-то об этом не думал. Я все-таки думал о том, что он уже претерпел какую-то идейную эволюцию. Знаешь, какой фильм, на мой взгляд, Андерсона максимально не похож на этот фильм?
Какой?
Это... Ну, блин.
«Семейка»?
Нет, нет, нет. «Водный мир».
А, ну да, там же было у него оптимистичное...
Да, потому что там же о чем шла речь? Что герой, он проходит через отчуждение, через депрессию, через смерть близких, и все это его возрождает. В конце он становится, как мы там интерпретировали, всеобщим отцом.
Да.
То есть на тот момент все-таки еще какие-то надежды существовали. А, кстати говоря, и «Королевство полной луны» тоже.
Да, да, да.
Там, где герой Брюса Уиллиса тоже становится отцом. В общем-то, как будто без особых на то оснований. Просто так. Как бы так получилось.
А так в «Семейке» у него же тоже оптимизм в том, что на детей просто функцию, на гениальность детей.
Помнишь, ну, все-таки там «Семейка»...
Но там Глачева точно.
Да, там был минор, потому что он там нарисовал очень харизматичного отца. И его смерть, как и во «Французском вестнике», кстати говоря, она все-таки была очень ощутима. Да, и было видно, что жизнь не будет прежней. И чувствовала, что вот эта жизнь, которая не будет прежней, она все-таки изменилась не в лучшую сторону. А здесь как-то ровненько. Вот это меня удивило в этом фильме. Все-таки такая ровность, мне кажется, не была ему раньше свойственна. То есть как будто бы он разочаровался уже не только в современности, но и в прошлом. То есть вот в этой модели, которую он когда-то идеализировал.
Ну что, ну да, вот этот критический элемент модерна тоже присутствовал. В этой как раз первой, где Генри Шугар, когда показывается, по сути, демонстрируются ценности модерна, например, там деньги, какое-то благополучие социальное.
Ну, они демонстрируются как сразу вторичные, как копия каких-то традиционных, а те традиционные являются, в свою очередь, тоже копии каких-то еще более архаичных. А те изначально архаичные в лице йога, они показаны как-то очень невзрачно, невнятно и без особой симпатии.
Гравюра жизни. Как вчера Вадим рассказывал, что гравюра – это же копия с копией и так далее. То есть это же симулякр третьего, второго.
Нет, то, что есть гравюра оригинал.
А, есть гравюра оригинал.
Но она тоже копия.
Да.
Типично постмодерновая ситуация. И тут подтверждение этой интерпретации во многих вещах. Ну, например, то, что, по сути, очень малое количество актеров, кстати, нетипично для Андерсона, да?
Да, да.
Он обычно...
В этот раз не было панорамных.
Набивает его... там 20 звезд. В этот раз у него 3 звезды. Это Бен Кингсли, Ральф Файнс и, собственно, ну, вы поняли, Камбербэтч, короче говоря. При этом Бен Кингсли и Камбербэтч играют впервые у Андерсона.
Да.
И я прочитал о том, что Андерсон в этот раз брал актеров по наличию театрального опыта. Кто не играл в театре...
Ну, там было... Потому что много условностей, прям такое. Ну, особенно вот в «Крысолове» вы, наверное, если посмотрите, зацените, когда...
Баночка.
Как это называется в театральном?
Пантомима.
Ну да, по сути, да, пантомима используется.
Когда, например, герой достает банку с ядом, но только банки нету, но она как бы есть.
Обозначается.
Пластически ее обозначает.
Да, пластически. И крыс тоже. Интересно.
Да. Вот, ну, получается, всего 3 звезды, но они, конечно, очень хорошо сыграли. Кстати говоря... Бен Кингсли, ну это вот тот актер, который играл.
Я поняла.
Индуса и у доктора. Он настоящий индус, между прочим.
Угу.
Он лауреат Оскара чуть ли не 40 лет тому назад за роль Махатмы Ганди.
Угу.
То есть очень хороший актер, но он ну скажем так, не в обойме, то есть не на слуху, и мне кажется, вот стоит на него обратить внимание. И, ну, вообще какая-то камерность, что ли, появилась. Все-таки действительно размах. Мы привыкли к размаху у Андерсона.
Ну вот, я вчера задала вопрос на обсуждение с ребятами, как представлена социальность в фильме Уэса Андерса. И это тот случай, когда она представлена максимально в усеченной форме.
Если вообще представлена.
Ну да, то есть показаны какие-то очень фрагментарные элементы реальности, общения людей. И то это тоже под вопросиком, общения или это. Какая-то фатическая коммуникация, ну, на таком уровне. Но при этом все равно видно, что люди пока еще показаны хоть в какой-то коммуникации. Начнем с этого.
Но смотри, коммуникация и социальность, это же не одно и то же.
Не, я понимаю. Но все равно, когда чем шире представлены ветви коммуникации, тем, соответственно, больше шансов, что будет социальность какая-то представлена. Но, как мы уже с тобой понимаем, что чем меньше ветви коммуникации в фильме, то есть, если, например, ветвь коммуникации сводится к двум-трем персонажам, то, скорее всего, социальности там не
Кстати,
жди.
Кстати, парадоксальная вещь, я только сейчас тоже обратил внимание, что меньше всего коммуникации было в самом длинном отрывке.
Да, но
потому
там
что
ее
в отрывке про Генри Шугара там была коммуникация только с полицейским.
Да, потому что, ну да. Не, и там немножко была коммуникация, по-моему, в казино, когда... Или мне показалось, что там ему что-то сказали.
Ну, ему с ним только поздоровались.
Ну, там одна реплика была от...
А в других эпизодах была либо токсичная коммуникация в «Лебеде».
А, нет, подожди, а там Генри Шубер, там же врачи общались. И
нет,
это...
нет, я имею в виду саму основу. Там в прошлом, да, в настоящем нет коммуникации.
А,
то есть там, да, в прошлом, в флешбеке. Да, там есть разговор, довольно большой разговор. А вот сам Генри Шугар, то есть основной герой, он же там практически не общается, да.
А, и, кстати, ребята, деталь, которая нам больше всего с Юрой понравилась, которую Андерсон потрясающе ухватил и показал, что когда показывается модель прошлого, где слепой человек пошел учиться у йога, как видеть без глаз.
Он был не слепой.
А?
Он не был слепым.
А, он не был слепым?
Нет.
Я думала, что он изначально был слепой.
Нет.
А, я вот этого не поняла. Ну, в общем, я как-то не уловила. А, так вот, как видеть...
Просто как видеть закрытыми
как
глазами.
Как видеть закрытыми глазами. И Йока говорит, ну, там вам нужно взять портрет родственника, да, по-моему. И он взял
ну, портрет. Просто нужен был портрет, по-моему, близкого человека.
Да, близкого человека. Он взял вот этот первый герой взял портрет брата.
Умершего, что-то.
Умершего тоже брата. А потом вот этот второй Генри Шугар, когда он нашел вот этот рецепт, как тоже видеть с закрытыми глазами, он уже подумал, когда увидел, что там тот подставил портрет брата, он думает, ну, у меня нету брата. И он взял свой портрет.
Вот. Да, это мы
и
сегодня
это,
обсуждали вот только
просто
что.
Просто лакомый кусочек.
В контексте самозамужества,
да,
self-marriage. Кстати, тема вызвала огромный ажиотаж. Может быть, отдельную лекцию про self-marriage.
Self-marriage?
Да.
Ну, можно
ну,
подкаст.
Ну, видно, что людей бомбит от этого, от этой идеи.
Можно подкаст еще написать.
Да. И дальше, опять же, если пройтись по эпизодам, то в «Лебеде» это токсичная, агрессивная коммуникация. В «Крысолове» какая-то странная, как будто бы аутичная коммуникация, потому что там все, кажется, как будто сам с собой разговаривают.
Ну, да.
А в эпизоде «Яд» это просто бесплодная коммуникация, как бы без результата. Да,
без прагматики какой-то.
Без ценностей. И она еще и плохо закончилась, потому что человек старался, а его чуть ли не матом послали в конце.
Ну, не матом.
Ну, очень он там агрессивно кричал тоже, в общем. Незаслуженно он его обзывал. То, что, а что тут плохого сделал, собственно? Он же делал все, что мог. Вот. То есть коммуникации плохо, с социальностью совсем плохо.
А, кстати, а ты понял, почему он на него разозлился?
Ну, это было, как сказать, разрядка. То есть у него...
Вот.
Он просто лежал
вот
долго.
Напряжение.
Он долго лежал, у него нервы были на пределе. И момент, когда он понял, что все было впустую, ему надо было сорваться на кого-то. То есть
да?
Он сорвался просто на первого попавшегося человека. Как будто бы это тот виноват. А в отзывах написали, что это про британскую колониальную политику, на самом деле, эпизод.
Тебя поразил этот отзыв, да, да, и да. Ты так его это пропагандируешь.
Ну вот человек написал на Кинопоиске, а я теперь везде цитирую его. Как неправильный, отзыв. Вот поэтому... Да, диагноз социальности, ну, как обычно у Андерсона, у него вообще диагноз социальности в последнее время, постоянно. Только единственное, все-таки в городе астероидов это был плохой диагноз, но все-таки с каким-то в конце месседжем позитивным про искусство, я помню, мы пришли все-таки к тому выводу, что театр – подлинность в той модели.
А в этой модели это как, кстати, в городе нету. Астероидов. А, или ты про это говоришь?
Город астероидов. Да. Что там средоточие подлинности было искусство.
Отчасти, может быть, это ты из картины то, что взял? Я не помню, как мы вышли к этой идее.
Ну, то, что смысл весь, как бы, весь смысл происходящего, он возникает только за кулисами театра.
А.
То есть, когда герой в цветном сегменте на сцене, он не понимает. И когда он хочет понять, он заходит за кулисы, спрашивает у режиссера, режиссер ему что-то объясняет. Потом он встречает там...
Не, это ты про город астероидов, про город астероидов говоришь, астероидов, а да. Я тебя спрашиваю про вот это, Генри Шугара. Какое мы там, мы что, про искусство что-то
нет,
говорим?
Нет, я говорю, что в городе астероидов была все, надежда, окей, связанная с искусством, а тут уже нету. Ну и минорности нету. То есть какой-то... Да. Все, что-то, честно говоря, на Вуди Аллена, мне кажется, он становится похож, Андерсон.
Ну вот, кстати, да, Вадим сказал про метапозицию, я тоже сразу подумала про Вуди Аллена, который как раз... Скорее даже
который уже, наверное, лет 30,
да,
махнул на все рукой.
Но он даже с плюсом снимает уже. Может быть, и раньше у него было какое-то разочарование, ну, или еще что-то тоже.
Я не знаю, откуда он взял этот плюс себе.
Этот, видимо, наш любимый ресурс, увидел ресурс в постмодерне.
Понимаешь, ресурс, само понятие ресурса, оно требует уже более-менее какой-то выстроенной картины мира. Что, в общем, не особо свойственно.
Остановите прямо. Вот, вот,
да. Не особо свойственно современности. Ой. Так, мы прощаемся с Вадимом Пашковым.
Пока.
Он пожелает всем нам счастья, видимо, и слушателям тоже. Вот, а мы двигаем дальше.
А напомню, вот парадокс, или не парадокс, точнее, вот Вадим как раз вышел, а он вчера спросил, зачем вот в этой Генри Шугар создавалась иллюзия ходьбы, и на экране, и сзади был экран. То есть он идет не по настоящей улице, а он идет, стоит, топчется на месте, а сзади экран, который создает вот это движение.
Подчеркивание максимальной условности и неподлинности происходящего.
Не, помнишь, ты как-то это сформулировал, что... Как-то у тебя это было вывернуто.
А, я понял, про что ты говоришь. Что... Вадим спрашивал вот про что. Каким образом, несмотря на это, достигается достоверность?
Да, да, да.
А моя идея была в том, что именно благодаря этому и достигается достоверность. Почему? Потому что если ты рассматриваешь что-то происходящее как подлинное, то тебе нужно показывать это максимально как... серьезное. Но если ты воспринимаешь все как игру, то чтобы это было похоже действительно на игру, то ты должен это подчеркивать.
Угу.
И так как в картине мира, в современной картине мира Уэса Андерсона, как я понимаю, подлинность уже не осталась, а осталась только игра, то когда он делает вот эти вещи, то есть он гримеров вводит, это уже было, собственно, и в городе астероидов, но просто в Генри Шугаре это вообще... гипертрофировано, утрированно сделано, что почти в каждом кадре присутствуют гримеры, какие-то люди, которые носят реквизит. То есть вообще не похоже на привычную нам реальность, но эффект достоверности возникает из-за того, что режиссер и не считает, что привычная реальность настоящая. И благодаря этому, когда, например, особенно там в новелле «Лебедь» это вообще на этом построена вся новелла, что там событий как таковых нету, а есть только рассказ об этих событиях и какое-то условное легкое обозначение этих событий. Там, когда говорят, что его связали по рукам и ногам, связывают только руки, допустим.
А как ты оцениваешь фигуру автора, вот, который рассказывает эти истории, Даля, по сути, которого показали?
Я думаю, это альтер-эго Андерсона.
Это... Но это не является нечто подлинным или намек на подлинность, что автор остается, он создает некоторый нарратив, и вот сам факт, что он создает нарратив, вот это и есть что-то единственное.
Ну, да, это похоже, опять же, на то, что было в «Городе астероидов», но просто там это было подчеркнуто, а здесь это вроде как уже и не подчеркнуто. Может быть так, а может быть и не так.
Mm.
То есть ничего особо подлинного в фигуре автора не было. И сам факт, что автора играл тот же актер, который играл Красолова,
mm-hmm.
говорит про то, что возникли сомнения уже в этой фигуре. То есть, по сути, какой-то там мастер художественного слова, который сидит у себя в комнате и слагает эти истории, не сильно отличается от своего собственного персонажа, который там потерпел полный крах в итоге. Так что здесь есть, опять же, как ты выражаешься, червоточинка в этом образе. Потому что в «Городе астероидов», например, там были... по-моему, Эдвард Нортон, да, и Эдриан Броуди,
mm-hmm.
они играли режиссера и драматурга, и они не дублировались в другой
ну,
части.
Да, да.
То есть они были привилегированы, они были настоящими. А здесь есть намек, что и он тоже играет на самом деле. То есть он является, по сути, он является персонажем своей собственной истории. И тут уже тогда его привилегированный статус под большим сомнением остается. Действительно ли? Нет, может быть, есть. Опять же, чем интересен Андерсон, что он не навязывает готовое решение. Но у меня, знаешь, такое ощущение, что он после каждого фильма, он анализирует свои пресуппозиции, и в следующем фильме он ставит их под сомнение.
Ну да, кстати, похоже. А с чего, из серии, а с чего я взял,
да? Да. Так, что... стоп, а что это у меня
а
все...
А что это у меня автор привилегированный?
Все дискредитированы, автор нет. А ну-ка, давай, я его тоже дискредитирую, так, слегка.
Угу.
Но ведь явно, но что назначение на роли в этом фильме важнейшее
но
играет.
Это деконструкция или нет?
Да, или я думаю, это другое? Деконструкция, она такая мягкая деконструкция.
А,
это как, да, это опять же на Вуди Аллена похоже.
Умеренность.
Да, то есть... Никто никого. Вот если про Скорсезе, он работает все-таки грубовато, бьет по башке кувалдой,
угу.
то в идеале, но он так, чуть-чуть иголочками тыкает. А Андерсон уже даже иголочками не тыкает, а просто показывает издалека иголочки.
Хихикает такой в кустах. Ай, а у меня получилось.
Я думаю, что, кстати...
Как его домик карточный сдул.
Может быть, новый фильм получил больше признаний, чем предыдущий. В целом, гораздо более
из-за
позитивные
мягкости?
Отзывы. Из-за того, что он более постмодернистский. То есть он больше соответствует по духу своему контексту.
А что, ты хочешь сказать, что люди уже полюбили постмодернизм?
Нет, они не полюбили его, конечно, они его не любят. Но они уже, исходя из него, его же и оценивают.
А, понимаю.
Например, если во французском вестнике все-таки была какая-то претензия на целостность, то тут уже и на целостность никакой претензии нет, а просто кусочки отдельные. Как говорит наша подруга Саша Воробьева, не буквы, а палочки. И уже нету какого-то более-менее четкого месседжа, как был, опять же, в том же «Городе астероидов». Но мы же понимаем, что там был стёб, допустим, над правительством, над наукой. А здесь как бы и стёба вроде никакого нету. Потому что стёб все-таки предполагает какую-то определенную позицию. А тут не стёб, а как бы любование.
Угу.
Посмотри, то есть он всегда любовался картинкой. Но здесь уже, кажется, любование картинкой стало еще больше. Уже как бы нету попытки морализации никакой. Даже нету персонажей, которые отвечают за морализацию. Кстати, еще одно отличие. Если, например, в предыдущем фильме был хотя бы герой Тома Хэнкса, который что-то там пытался вразумлять, претендовал быть этим каким-то носителем традиционности, то здесь уже этого нету. Все как бы друг другу индифферентны. Никто ни на чем не настаивает.
Здесь была, в этом, Генри Шугара была фигура морализаторства. Это полицейский, который пришел и говорит: вы хаос создаете, вы раскидываете деньги с балкона. Ай-яй-яй, так нельзя, я вам штраф выпущу.
Но не сказать, что это был положительный герой.
Ну, не был, но...
И опять же, тот же самый актер, кстати. Я думаю, это вот очень изящное решение. Красолов, полицейский автор, это тот, кто как будто бы сохраняет у себя функции порядка. Но дело в том, что эти функции уже настолько обесценены. Mm-hmm. Настолько мало они уже кого-то впечатляют, что ты думаешь, а реально он их сохраняет, или он их уже и не сохраняет вовсе? Или это только кажимость какая-то?
Но он же его послушался все равно, а он-то в итоге начал делать то, что он ему сказал.
Больница. Ну, это вот, пожалуй, единственный.
Больницы, школа.
Какой-то единственный элемент прежней моралистической структуры, который можно рассмотреть в этом
фильме. Я согласна, что уже все к минимуму свелось.
Смотрите, друзья, как красиво мы сели в Волжском около кафе.
Да, и мы четко вот
выходим,
40 минут почти.
И мы выходим сейчас через полминуты мы выходим около дома. И оказывается, что от Волжского до нашего дома это идеальное время для подкаста.
Это подкаст.
Да. Поэтому
ты хочешь теперь постоянно? Бедные таксисты, они вынуждены будут слушать.
Да, таксистам не привыкать.
Наш кринж, как говорит Вадим.
Таксистам не привыкать, они не такой слушают.
Ну все, ребята, наш путь окончен почти что.